Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона в студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И, как обычно, по воскресеньям наши гости – самые разные люди, занимающиеся самыми разными такими служениями, делами. Объединяет их то, что все они православные христиане, и все они вот согласились с нами встретиться и поговорить на тему «Христианин в обществе». Сегодня я очень рад представить нашу сегодняшнюю гостью Ирина Хвинге, клинический нейропсихолог, кинезиолог, перинатальный психолог. Ирина, добрый вечер.
Здравствуйте.
Рады вас видеть. Ну, прежде чем задать вот первый вопрос, я, наверное, должен сделать небольшую преамбулу. Ирина, помимо вот всех тех занятий, о которых мы уже сказали, помимо того, что она занимается вот нейропсихологией и связанными с, я так понимаю, да, с нейропсихологией и другими тоже вот дисциплинами, Ирина еще имеет опыт усыновления, да, и удочерения деток, у которых были разные проблемы со здоровьем, с осложнения. И могу, вот если ошибаюсь, поправьте, в 2020 году, да, вы впервые усыновили мальчика Мишу, да?
Да, в 2020.
В 2020 году вот Ирина и ее муж усыновили мальчика Мишу, у которого была спинальная мышечная атрофия, да, и, ну вот, к сожалению, малыш полгода всего провел в своей новой семье, но я так понимаю, что этот опыт оказался для Ирины, ее супруга, настолько важным и драгоценным, что практически сразу они усыновили еще девочку Машу, вот, которой уже в этом году будет 4 годика. А недавно, как вот мы выяснили сейчас, беседуя перед эфиром, в семье Ирины появился еще мальчик Матвей.
Простите, я сразу уточню про спинальную мышечную атрофию. Это был тот момент, когда еще прививка была недоступна, я как понимаю, или уже было поздно?
А это был тот момент, когда укол только появился, но в нашем случае это уже было поздно.
За Лукизма.
Поздно.
Да. За 160 миллионов рублей, самый дорогой укол.
Да, на тот момент он стоил еще 178, но надо понимать, что детки возраста Миши, ну, они уже практически все на тот момент опоздали.
Все поняла.
Да, плюс Миша, если бы он воспитывался в семье, может быть, там другая была бы история, потому что чуть раньше, чем Золгенсма, появился препарат Эрисдиплам, появился препарат Спинраза, те, которые вот на копию этого гена воздействовали, и можно было поддерживать эту болезнь как-то в контролируемом состоянии, но это надо было, чтобы занимались родители.
Да.
А Миша на тот момент, когда мы его забирали, он 2,5 года находился в больнице, в год 11 ему только начали давать как раз эту поддержку. Терапия. То есть они до двух всего живут. Поэтому, к сожалению, мы уже тогда понимали, что опаздываем.
И вы брали фактически Мишу,
понимаю,
ну, для того, чтобы он вот это время, которое ему Господь отпустил, да, чтобы он его прожил, ну, в семье, да, в любви. Правильно понимаю? Такая была мотивация, да? И как вы, собственно, вопрос-то был в том, как вы вообще пришли к тому, чтобы вот усыновлять вот этих деток? Как это получилось?
Началось с того, что 10 лет назад мне сказали, что детей у меня не будет больше. Были серьезные проблемы со здоровьем, была ошибка врачей, которая привела к инвалидности, и сказали, что все, детей не будет. Я пришла домой к мужу и сказала: ты знаешь, Ира, тут проблема такая, у нас не будет детей.
Это когда вы клиническую смерть пережили?
А, да, тоже после. Вот. И на что он пожал плечами и сказал: подожди, не будет детей, не можешь рожать, это совершенно две разные вещи. Тебе рассказать, где детей берут?
Великий человек.
А он говорит: давай, значит, сейчас смотреть, что для этого надо, школа приемных родителей, все. И мы начали проходить школу приемных родителей, начали готовиться к приемному родительству еще тогда. То есть, несмотря на то, что у меня росла дочка, уже на тот момент ей было 12, когда мы поженились, у него от первого брака были дети, но все равно хотелось как бы семью большую, и мы начали готовиться. И в 18 году неожиданно для всех, собственно, появляется сын Саша кровный, это та невозможная беременность, о которой говорили врачи. И несмотря на весь анамнез и угрозу, что я не доживу до родов, и дожили, и родили, все благополучно, мысль-то о приемном родительстве осталась. Но именно в тот момент у нас уже был свой центр реабилитационный, и муж несколько раз ко мне подошел и говорит: «Зная тебя, только можно, пожалуйста, не инвалида». Он говорит: «Мне кажется, я не смогу воспитывать инвалида». И когда мы снимали программу про Мишу на Первом канале, я звонила заведующей отделения, где он лежал. Меня попросили включиться как реабилитолога, ну, может быть, какую-то консультативную помощь оказать. И я себя поймала на том, что я разговариваю с ней не как реабилитолог сейчас.
Угу.
То есть это гораздо более что-то глубокое по отношению к ребенку. Беру еще раз фотографию, понимаю, что мой. Я прихожу к мужу, я говорю: «Ну, знакомься, сын». Вот. Он говорит: «Ты радиагноз». Я говорю: «Ну, давай так. Когда мне было 19 недель беременности, Саша ставит синдром Дауна». «Да, синдром не подтвердился». Я говорю: «Если бы подтвердился синдром, ты что, по его в роддоме оставил?» Он говорит: «Ну нет, конечно, не оставил». Я говорю: «Ну, значит, ты можешь инвалида воспитывать?» Он говорит: «Ну, получается, могу. Езжай, забирай». Ну, то есть, собственно, на этом у нас барьер, там, воспитывать или не воспитывать инвалида был снят. Да, пришлось за Мишу побороться. И изначально, когда мы его забирали, я понимала, что он с нами, скорее всего, ненадолго. И была мысль действительно просто дать ему максимум там любви, заботы, может быть, какие-то навыки успеть развить. А потом мы сталкиваемся с ситуацией, когда он через 2,5 месяца усиленной работы, он вдруг начинает нас глотать. То есть то, чего он не делал никогда. И мы через 2,5 месяца одно кормление заменили на кормление ложкой. И вот в тот момент у меня такая вот эта вот предательская мысль: а вдруг?
Надежда.
Да. И я понимаю, что я вот эта вот объективность реабилитолога, в общем-то, скатилась в материнскую, это обнадеживание себя и всех остальных. А когда он начал развивать двигательные навыки, то есть когда мы его забирали, он двигал всего одним пальчиком, чуть приподнимал его. Ну, два. А на момент незадолго до смерти он уже в полутаком сидячем состоянии, он пальцами играл на пианино на планшете. То есть он всеми, рабочие кисти были. Это уже было огромное достижение в его случае. То есть он крутил велосипед электрический, который, то есть он начинал крутить педали, велосипед за него докручивал. Но это было. Он встал на четвереньки у нас. То есть такого тоже никто от него не ждал. И если поначалу ставили, он сразу падал, естественно, так мышц не было, да, то есть незадолго до смерти он уже стоял. И когда его снимали с принудительной вентиляции легких реаниматологи, вот здесь я окончательно укрепилась в том, что вот, ну а вдруг? Вдруг рездиплам все-таки успеет накопиться в организме, но, к сожалению, не успел. Произошло все очень стремительно, очень быстро. Мы днем только были у врача, и там ничего не предвещало. То есть в 3 часа дня нас отпускают с хорошими анализами, там, с хорошими показателями, а в 3 часа ночи происходит остановка сердца.
Причём... Как вы перенесли это? И как перенес ваш муж, который изначально, я так понимаю, он боялся брать ребенка-инвалида только по одной причине, да, что да. Он был не уверен в том, что он эмоционально с этим справится.
Да, именно по этой же причине, да. Собственно, с чем мы столкнулись.
И как перенес Саша, да, которому в то время было-то 3 года всего.
Саше было 3 года, когда у Миши, ну, у него всегда была тахикардия, у него всегда был пульс очень повышенный. И вдруг мне вбегает няня и говорит: «Ирина, у него пульс 59. И я понимаю, что это все, потому что никогда у Миши не было пульса 59, и я начала готовиться реанимировать и вызывать скорую на клиническую смерть. К сожалению, скорая ехала 1,5 часа на вызов на клиническую смерть. За это время мне удалось 2 раза запустить ему сердце. То есть сознание он потерял сразу, то есть пока я вызывала скорую, он, в принципе, он все, он первая же остановка сердца, мы его реанимировали, но в сознание он не пришел. Мы его реанимировали 2 раз. И когда 3-й раз остановка сердца была, вот, ну, больше он к нам не вернулся. Скорая приехала после этого только через 35 минут. Поэтому на тот момент сказать, что я вообще что-либо чувствовала, было сложно. То есть сначала было вот просто спасти любой ценой, потом, естественно, приехали все, кто только мог, это и полиция, и следствие, и участковый, ну, соответственно, полный комплект. И когда врач скорой помощи начала жаловаться следователю, что сумасшедшая мать заставила меня откачивать труп не верила мне, что надо отключать ИВЛ. А действительно произошла ситуация, когда приехала обычная педиатрическая скорая, приехала раньше, чем реанимация. И она говорит: ну вы что, не видите, что здесь нечего больше откачивать? Я говорю: ни вы, ни я, не реаниматологи, мы не имеем права с вами констатировать смерть, качайте. Качайте, пока не приедет реанимация. Только когда они мне скажут отключать, я отключу. Да, это действительно, это был мой эмоциональный срыв, и врач начинает следовать или жаловаться. И я себя поймала на мысли, что, собственно, у меня рука потянулась к аппарату ИВЛ. Ну, подошедший участковый сказал: не смей, она дура, мы ее сейчас выгоним, но ты понимаешь, что у тебя будут неприятности. И все, и у меня наступил ступор, я не помню дня похорон, но я не помнила следующие две недели. Саша, у них с Мишей была очень тесная связь. Они вместе смотрели мультики по утрам. И когда Сашка прибежала, у нас получилось так, что Миша умерший, который в 3:59 констатировали смерть, он до 12 часов дня был дома. То есть перевозка приехала только в 12. Нам сказали, в течение дня в любое время могут приехать. А когда Саша вбежал в комнату, он говорит: мама, я говорю: Саш, Миша спит. А почему он так накрыт, мам? Дома же жарко. Я говорю: ну, замерз, что ты хочешь. Я говорю: уйди. И вот он обычно, когда Миша спал, он заходил, ну, как-то спокойно. А здесь он прямо, ну, почему он так спит? А почему он так накрыт? Его забрали мои родственники, и когда он прибежал домой, говорит: мама, где Миша? И я говорю: котик, ну, ты же знаешь, что Миша болеет, он в больницу периодически ложится. Мама, а почему его аппарат здесь? То есть он даже знал, что мы в больницу ездили всегда со своим аппаратом АВЛ. И вся, а все оборудование в комнате. И он очень сильно переживал, он замкнулся. Он боится, до сих пор боится врачей. Боится в каком плане? Вот у нас, мы с Машей госпитализировали нас в больнице с высокой температурой. Пока я по видео не позвонила, и он не убедился, что я и Маша в порядке, он дома кричал, что Машу украли так же, как украли Мишу. Что врачи — это люди, которые воруют детей. Ну, да, к сожалению,
Саша... Тут, конечно, сложно, потому что в 3 года еще
очень сложно
ребенок обычно не очень понимает, что такое.
И он, да, он смерть, с одной стороны, да, и... он вроде как смотрит, у нас есть мемориальный уголок Мишин дома. Он, с одной стороны, рассказывает всем, что Миша на небе, с другой стороны, меня спрашивает, да, когда Миша вернется. И вообще, возвращается ли оттуда, где он. Ну, то есть. Сейчас уже, да, ему 5 лет, и он чуть больше понимает.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, у нас в гостях Ирина Хвинге, клинический нейропсихолог, перинатальный психолог, кинезиолог. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Программа у нас так началась прям с полного погружения. И, если честно, я даже, конечно... еле слезы сдерживаю и сижу, потому что невозможно это вообще как-то так спокойно воспринимать, то, что вы говорите, Ирина, но, тем не менее, вы решились на второе усыновление. Что
удочерение.
Вообще, удочерение, что для нас, конечно, совершенно феноменально, да, отец Игорь? Я думаю, отец Игорь согласится со мной.
А я, честно говоря, не думала, что мы когда-либо решимся. Вот,
после пережитого. Одного.
После пережитого, да. Но Машу мы знали... как раз еще когда только Мишу забирали, и я отслеживала как-то ее судьбу. Просто у меня подруга, она руководит фондом помощи паллиативным детям в Самаре, и их фонд курировал в том числе и Маша. Именно поэтому я постоянно, у меня на виду были и видео, и фотографии, и все. Мы очень сильно радовались, когда мы Мишу забрали, что для нее тоже нашлась семья. И семья приехала забирать. И вдруг мне звонит этот директор фонда и говорит: ты знаешь, говорит, там странная ситуация, говорит, родители отозвали согласие на усыновление и не дали забрать никому, сказали, что будут забирать сами. Но мы порадовались, что в какой-то веке там биородители одумались. И у нас уже 1.5 месяца, как Миши не было, мне совершенно в бешенстве звонит этот директор фонда и говорит: а ты знаешь, что она до сих пор в доме малютки? И там они ни сами не забрали, ни той семье не дали забрать. И за это время дом малютки пропускает дисфункцию шунта, и у нее вдвое увеличивается практически голова, и навыки утрачены в большинстве случаев. Она говорит: нужно срочно везти в Москву. Она говорит: ну надо, чтобы она не вернулась в Самару. И мы попробовали поискать семью. вместе.
То есть в смысле, на тот момент, не вернулась в Самару?
Чтобы уже кто-нибудь нашелся, кто заберет и оставит, чтобы она осталась в Москве.
Чтобы просто помощь медицинская была
под рукой, и семья, в общем-то, чтобы это не был дом ребенка. На тот момент мы никого не нашли. А потом я уже в конце сентября поймала себя на мысли, что я уже четвертый раз за эти 3 месяца лезу в базу и ищу целенаправленно ее. И когда я уже четвертый раз залезла и увидела ее в базе, я вздохнула уже, в общем-то, по протоптанной дорожке подошла с фотографией к мужу, сказала: «Знакомься, дочь». Ну, вот. Я говорю: «Понимаешь, пойми одна вещь, у нас, ну, мы, смерть ребенка — это, наверное, одно из самых страшных вещей, которые можно пережить. И этому нет срока давности. То есть через год, через 2, через 5, через 20 это все равно будет больно. И сказать, когда пора, мы никогда не скажем. А у нее времени нету там. Потому что с учетом там скорости утрачивания всех навыков, через полгода ей уже больше ничего будет не нужно». Он говорит: «Хорошо, собирайся, поехали». Вот. И, в общем-то, через неделю Маша уже была дома. У нас комплект документов еще был достаточно свежий, там обновить надо было только справки о доходах, которые вот месячной давности, и, собственно, что было там один день. И поэтому Маша оказалась в семье уже достаточно быстро.
Как у нее сейчас дела?
У нее сейчас дела, ну, по сравнению с тем, что когда мы приехали в дом малютки, нам сказали, что она полностью слепая, полностью глухая, что никогда в жизни она не будет даже головой стороны в сторону вертеть, что, ну, тут, собственно, все. Она у меня через неделю дома начала переворачиваться. По шагам снизу у нас частный дом, у нее спальня на втором этаже. Вот по шагам по лестнице она безошибочно узнает, идет мама или папа, возвещая об этом. Сейчас она уже начинает болтать, дерется.
Сколько ей?
Ей сейчас 3,5. Угу.
То есть она и видит, и слышит, да?
Она, да, у нее действительно, так как она все-таки из недоношенной, сильно недоношенной двойни, ей было 2 инсульта с разницей 2 дня, то понятно, что там нарушено и зрение, там нарушен слух, но они снижены, но они отсутствующие. То есть там не идет речь ни о тотальной глухоте, ни о слепоте, ни о чем.
Ирин, простите сразу за этот вопрос, но так как у нас такой пронзительный сегодня разговор, на редкость пронзительный, я, конечно, очень хотел спросить у вас, отвечали ли вы себе на вопрос, зачем вы это делаете? Зачем вы берете в семью вот таких детей?
А если честно, я его даже себе не задавала
Не
никогда.
Задавали. То есть это вот такая потребность глубокая.
Даже потребности нет, это какой-то вот естественный ход событий. Вы знаете, очень в свое время я, когда встал вопрос о том, что у Саши будет патология, я пришла на очередную исповедь к батюшке. И я говорю: «Ну вот как же вот так?» И он мне тогда сказал одну вещь. Он говорит: «Ты знаешь, у тебя-то все будет нормально. Не переживай, родиться здоровый». Но, говорит, я тебе скажу одну вещь, говорит, больных еще больше любят, когда-нибудь ты поймешь. И у меня просто нету, наверное, вот этого деления: ребенок с особенностями, без особенностей. Здесь просто ребенок. Да, вот почему-то очень многие семьи, с которыми мы работаем, они приходят и вот говорят: «Вы знаете, у нас такая беда. У нас, говорит, ребенок родился больной». Я говорю: «Слушайте, какая беда? Беда — это когда ребенок умер при родах, а у вас радость, у вас родился ребенок. А какой это уже вопрос второй?» Но вот, и я именно вот так. Во-первых, у меня нет деления на своих и чужих. Да, у меня нет деления на больных, не больных. Да, я могу рассчитывать свои силы, я прекрасно даю себе отчет, что ребенок с патологиями, да, но я бы на самом деле не стала бы смягчать, наверное, тяжелые диагнозы, называя их дети с особенностями. Нет, они с особенностями. Это дети больные, это дети с патологией. Это все-таки дети с инвалидностью.
Да, да.
И здесь это уже говорит о том, что это больше усилий и в домашних занятиях, и в занятиях где-то на стороне, это центры реабилитационные, да, если мы говорим, это больше медицинской какой-то помощи. Да, это требует усилий много. И, в общем-то, не будем уменьшать, да, сложность, но это не катастрофа. И если мама смещает фокус с себя на ребенка, потому что чаще всего почему нам становится, нам себя жалко. Я устала, я не могу, мне сложно. То есть мы про себя, но никак не про него, а ему что, легко?
Вот я поэтому вам и задала этот вопрос. Потому что очень часто мы общаемся с психологами, и они говорят об истощении материнского ресурса, выгорании, о депрессиях, о способе самопомощи в этом во всем. И они правы, нельзя сказать, что они не правы. Но вы тоже психолог. И вы, считай, на своем опыте, на своем горбу, если можно так выразиться, да, несете такую довольно непростую ситуацию в своей собственной жизни и находите в этом для себя глубокий смысл. И получается, что есть два типа жизни, или это как? Или у одного человека очень много сил, и он может это понести, а у другого человека сил поменьше, он не может это понести. То есть фактически можно ли черпать силы, когда кажется, что сил нет? Есть ли такое понятие, как истощение ресурса? Или все же это все у нас в голове?
Понятие, как истощение ресурса, разумеется, есть, и здесь, наверное, скорее вот второй вариант, о котором вы говорили, что у кого-то есть на это силы, у кого-то нет. И когда мне мои знакомые, кто-то начинает говорить, что ему тоже хотели ребенка с инвалидностью взять, чаще всего я отговариваю. Отговариваем по той причине, что, я говорю, ты почему берешь этого ребенка? Потому что жалко. Вот как только вот эта мотивация появляется, нельзя брать ребенка в семью, потому что мало того, что это окажется потом неожиданно тяжело, и люди чаще всего не готовы. Жалко-то это все здорово, но когда он где-то живет, да. А когда он вдруг появляется дома и начинается период адаптации, да, многие приемные родители не готовы к адаптации, потому что у меня одна знакомая, которая там со слезами смотрела на картинки вот этих стоящих у окна деточек, ждущих маму, я говорю, так он свою маму ждет, не тебя. Я говорю, и тебе еще придется доказать ему, что ты достойна быть его матерью. Мало того, что ребенку не понять вот этих наших взрослых сложностей, там, не знаю, содержание детей, да, там, уход за ребенком, то, что обычно претензии, которые предъявляют органы опеки, да, алкоголизм родителей, действительно, угроза жизни и здоровья, им этого не понять. Он знает только, что пришли какие-то чужие люди, оторвали его от мамы. Он еще не знает, что мама алкоголик, точнее, ну, он не в курсе, что бывает по-другому, потому что он всю жизнь в этой семье рос, помещают в какое-то учреждение. Вдруг приходит тетя и забирает его оттуда, где его мама могла бы его найти. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что называется адаптацией. И к этому как раз очень часто не готовы приемные родители, потому что они же благодарности ожидают. Я же тебе такое тут добро сделал, я же тебя оттуда вытащил, а ты мне тут хулиганишь, деньги воруешь там, не знаю, у детей в школе и так далее. А благодарность не наступает. И вот здесь встает вопрос возвратов обратно в детские дома. Либо тема инвалидности действительно, что да, жалко ребеночка инвалида, а ты свои силы-то немножечко соизмерил с тем, что придется делать, а финансовые вопросы, потому что здесь надо понимать, что эти дети еще и финансово затратны. И как только печать на постановление об опеке или на решение суда об усыновлении поставлена, родитель остается с этим один на один. Потому что даже те размеры пособий, которые платятся даже вот опекунам, они и на четвертую часть не покрывают тех расходов, которые родители несут относительно этого ребенка. И вот если вот эти вещи понимаются, да, вот у этих приемных родителей все получается.
Да, но при этом вы-то парадоксальным образом ничего такого и не рассчитывали, вот судя по вашему рассказу. Вы как-то вот увидели этих детей как своих, да? И, то есть это было в некотором смысле иррациональное решение такое.
Но мне, может быть, немножечко проще, потому что я сама реабилитолог. И меня не пугает диагноз, потому что я знаю, что с ними делать. И хотя бы в плане реабилитации я понимаю прекрасно, что мы потянем. Более того, я как общественный деятель, я знаю хорошо законодательство и знаю, где, что и как можно все-таки у государства получить бесплатно и не платить за то, за что платят многие другие родители, там, объявляя безумные сборы, когда это можно сделать. Да? То есть по какому запросу можно попасть в какой-то центр федеральный, который нужен, да, для того, чтобы ребенку была оказана та помощь, которая ему должна быть оказана.
Ну, вы знаете, эти входы и выходы, да.
Да, поэтому, может быть, мне здесь немножечко проще, чем кому-то.
Вот история с Матвеем, она, насколько я узнал, да, из, опять же, нашего общения до эфира, она оказалась более сложной в плане того, как вам пришлось, сколько усилий вам пришлось потратить на то, чтобы забрать его домой, да, потому что там с опекой были, да, сложности, и вот можете рассказать эту историю,
да,
как у вас появился Матвей, да?
Матвея, я его знала, да, ну, по соцсетям, знала еще дольше, чем Машу и Мишу вместе взятых.
Он постарше, то есть, да?
Он постарше, во-первых, Матвею 8 лет. И у него был очень тяжелый диагноз, у него гидроцефалия, но она была очень запущенной формы. То есть у Маши тоже гидроцефалия, тоже шунтированная. Вот, но у Матвея была невообразимых размеров огромная голова, и фонд, который взялся его курировать, фонд сделал тоже невозможно. Они притащили врача из Индии. Причем это врач, который краниопластику делает, один из немногих, кто... То есть таких в мире, в принципе, несколько операций всего сделано. И они здесь совместно с доктором из НИИ педиатрии провели Матвею эту операцию. То есть голова была уменьшена больше, чем в два раза. Вот. И мне было с профессиональной точки зрения интересно. Ну, как мне тогда казалось, профессиональной. Я наблюдала за процессом его реабилитации, потому что стоял вопрос, что он действительно он никогда не будет тоже ни переворачиваться, ни крутить головой, ну, потому что повернуть эту голову, тем более поднять, невозможно. Это было невозможно. Это был жутких размеров голова, это действительно было страшно даже для меня. Но, тем не менее, реабилитологи были очень хорошие. Он в очень хороших центрах реабилитировался, он научился ходить, он начал говорить отдельные какие-то слова, его высадили на горшок, он начал отказываться от памперсов, он сам кушал ложкой. И несколько лет его удавалось удерживать от ДДИ все-таки.
От диспансера?
Да, это
от интерната.
Дом-интернат для инвалидов. Вот. Но происходит ситуация, о которой я уже узнала поздно. Я уже узнала в декабре, что, оказывается, Матвей все-таки попал в дом инвалидов, и он попадает в отделение милосердия.
То есть?
Это практически хоспис. А мне было сильно непонятно, почему он туда попал, потому что если те навыки, которые я последние видела, и те видео, которые я видела, предполагал то, что если это будет ДДИ, то это хотя бы общего профиля, общий корпус. Почему он попал в отделение милосердия, я не понимала, я собралась 27 числа в Рязань. На что мы сталкиваемся с противодействием опеки, вплоть до того, что они не считают нужным, что этому ребенку вообще нужна семья.
Напомним, дорогие друзья, что у нас сегодня в гостях Ирина Хвингия, клинический нейропсихолог, кинезиолог, перинатальный психолог, многодетная мама, вот двое деток собственных, да, у вас? И...
Они все собственные.
Ну, да.
Двое самодельных.
Двое деток, да, самодельных, и трое деток приемных. У микрофона Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд и продолжим наш разговор.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Дорогие друзья, напоминаем, что у нас в гостях Ирина Хвингия, клинический нейропсихолог, перинатальный психолог, кинезиолог. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Вавренти. Мы говорим о пути христианина, в данном случае христианки, многодетной мамы, героической, с нашей точки зрения, мамы, которая усыновила троих детей с особенностями развития в семью. Помимо своих двоих, у нее пятеро детей. Мы продолжаем наш разговор, как развивалась в итоге история с Матвеем.
С Матвеем все развивалось благополучно для нас. Естественно, к сожалению, да, со скандалом практически на уровне руководства региона. Но, тем не менее, относительно быстро Матвей все-таки оказался в семье.
Вашей.
Да. И когда мы его забрали, выяснилось, что я не просто так паниковала. К сожалению, выяснился момент, причем забирали настолько, что пришлось оформлять его как на реабилитацию, мне устраиваться в фонд сопровождающий и забирать его, чтобы хотя бы понять, что с ребенком происходит. И выяснилось, что он упал в октябре с высоты своего роста об кафель, и почти два месяца об этом врачам не сообщалось. И на момент, когда мы его забрали, навыки были утрачены все практически, что были получены. Он уже не ходил, он уже даже не стоял на двух ногах, он не жевал, он практически не глотал. Он глотал через раз, то есть он поперхивался даже через раз. И, в общем-то, эпилепсия там была, по крайней мере, приступы были редкие, но они были. То есть осознанного взгляда там практически не было. То есть не было ничего, ну, за что можно было хотя бы зацепиться, чтобы понять, с чего начать. Достаточно быстро он в семье адаптировался. То есть, видимо, утрата навыков произошла, ну, еще не так давно, чтобы это стало необратимым. То есть сейчас на данный момент он у нас, вот, ну, если говорить о том, что с конца декабря, полгода, он сейчас самостоятельно пошел со страховкой. Ничего там 10-15 себе. Шагов, но тем не менее. Все-таки хоть эти 10-15, а если он понимает, что у него есть возможности для опоры, за что-то перехватиться руками, то он, собственно, сам перемещается по комнате, по стене, за стул, ну вот.
Сколько ему сейчас?
8. Ему в феврале было вот 8 лет. А появились отдельные слова опять. Он опять стал кушать ложкой. Угу. То есть он уже начал, если раньше он брал игрушки, ну, не было вообще игры осознанной, игровая деятельность полностью отсутствовала у него, то сейчас он уже берет машинку, он уже мне показывает, как она ездит, дает мне, мы какие-то гонки с ним вдвоем устраиваем. То есть сейчас начали появляться какие-то признаки привязанности спустя полгода. То есть полгода он вообще, в принципе, ему было все равно, кто вокруг него в семье. Сейчас я последний раз приехала из командировки, он уже прижался и начал мне показывать свои игрушки. То есть это было огромным достижением. Вот поэтому Матвей как раз все сейчас неплохо.
Ирина, скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, что, конечно, любой ребенок вот с такой инвалидностью, он требует огромного приложения усилий, ну, не говоря уже о любви. Вот, опять же, вы рассказали сейчас перед эфиром историю о том, что, значит, вот одна из реабилитологов, да, сотрудниц вот реабилитационного центра, или вот этого интерната, скорее, интернат, детского, да, говорит, что для того, чтобы сформировать, ну, какой-то навык вот чистки зубов, нужно каждый день по часу заниматься с ребенком вот, вот этим движением отрабатывать, и то результат, он такой очень-очень не сразу появляется. А у вас таких деток двое. Вот как вы находите на это
время,
ну, просто
силы.
Время, да, учитывая, что вы же еще не постоянно сидите дома, да,
своих.
Вы же работаете, вот вы в командировке ездите, вы ходите на радио «Вера».
На телеканал «Спас».
Да, практически все время.
Как это у вас получается? Как получается?
У нас упрощается тем, что у нас как раз вся семья занимается этими двумя детьми, включая.
Детей
оставшихся
старших.
Здоровых детей. Ага. Да, то есть с ними занимается няня, с ними занимаюсь я, с ними занимается муж, с ними занимается старшая дочка. Но на Сашу они, в принципе, смотрят и за ним тянутся. Поэтому время распределяется практически между всеми членами семьи. Именно поэтому, наверное, у нас нет такой вот изможденности. Катастрофично, когда это сложно с ребенком. У нас вот нагрузка мягко распределена.
Ирина, я хотела спросить, как всегда, не очень деликатный вопрос, но ведь, по сути дела, у вас и у самой было очень много всего непростого в жизни, очень много всего непростого. Что помогло вам выстоять? Про клиническую смерть и проблемы со здоровьем мы уже немножко вот в начале нашей программы поговорили. Есть еще много разных обстоятельств, которые можно посмотреть там в интернете. Может быть, вы не хотите сейчас об этом говорить. Но лично меня совершенно восхищает и удивляет, как рука Божия на вас действует. Потому что после всего пережитого вы находите в себе силы, с Божьей помощью, слава Богу, да, помогать детям, за которых вообще мало кто берется.
У меня, наверное, Господь с рождения вел к себе. Началось там даже, наверное, начать с истории моего собственного рождения, когда я родилась с тремя тугими оборотами пуповины темно-фиолетового цвета, да, без каких-либо...
Уже патологическая ситуация.
Первоначальных там шансов выжить. И к вере я начала приходить, это был 8 или 9 класс, когда стало разрешено вдруг ходить в церковь, потому что у нас же тогда считалось очень стыдно ходить в храм.
И в храм только бабушки ходят, как известно.
И то даже бабушки, да, они ходили.
Необразованные.
Да, но у меня как-то очень потрясающая бабушка совершенно была, которая, естественно, там, соблюдая все эти советские устои, она в храм не ходила, но она умудрилась привить мне веру в Бога. И когда это все стало можно и разрешено, в свое время к нам в школу приехали вожатые из институтов, практиканты, и они предложили поехать в монастырь. немного пожить в монастыре. И я тогда согласилась, я приехала в монастырь, я поняла, что это мое. Вот здесь мне хорошо. И там была моя первая исповедь. Там
а что
была
это был за монастырь?
Это в Коломне, женский монастырь. Тогда только-только вернули территорию, он был полностью разрушен, у нас земляные полы были в келье, там какие-то палеты, на которых там нам соорудили кровати, насыпные там, чуть не насыпные стены. Но это была совершенно потрясающая так даже атмосфера. Да, трудно было, потому что для нас, как для детей, там, не привыкших к монастырской жизни, вставать там в 4 утра на службу целый день работать, да, потом, в общем-то, снова в 4 утра вставать, это было трудно. Но я понимала, что это мое. И я приехала домой с твердым намерением, собственно, уходить в монастырь.
А, вот так.
А это было достаточно жестоко высмеяно всеми моими родственниками. Вот, а потом меня не поддержал батюшка на исповеди, который сказал, знаешь, что, деточка, монастырь-то еще заслужить надо. Так что пока вот учиться, замуж и рожать. Вот, потом к пенсии посмотрим. А, но на тот момент осталось вот что-то, что, наверное, сказать, да, я понимала, что вот если у меня в делах будет воля Божья, наверное, все будет хорошо. И что не происходит, там оно происходит правильно. И, наверное, это помогло во многом, потому что здесь же надо, понимаете, ты, наверное, скорее всего, я понимаю, о чем вы говорите, да, то, о чем я не хотела бы рассказывать, да, я, скорее всего, вы, наверное, упоминали об изнасиловании. А мне на тот момент было 5. И вот, видимо, еще тогда какое-то вот внутреннее было единение с Богом, потому что не сломалось. Я не сломалась, я очень много лет об этом не вспоминала. И те периоды, когда я переживала смерть обоих там, моих молодых людей, то есть первый погиб в первую чеченскую, вторую в вторую чеченскую. И когда возникли проблемы со здоровьем, да, просто по ошибке врача я не доехала до работы, усмотрели признаки аппендицита, вернулся я из больницы через полгода инвалидом второй группы с несколькими клиническими смертями и, в общем-то, букетом диагнозов, которые не предполагали мое длительное нахождение в этом мире, но тем не менее. И как-то всегда была мысль о том, что вот он где-то рядом, он лучше меня, он знает, что делает. И вот, наверное, вот это оно двигает всеми процессами моей жизни.
То есть у вас не было никаких вопросов, вопросов-обид? Вполне, кстати, естественно, могли они возникнуть, да, если вот так человеческой логикой на все это смотреть. Не было вопросов к Богу, почему случалось то или иное событие в вашей жизни?
Вопросов, почему случалось, не было никогда, но попытка уйти из храма один раз была. То есть это был тот момент, когда у меня молодой человек погиб во Вторую Чеченскую войну. И я, значит, несколько месяцев пытаюсь хоть как-то себя собрать. Я понимаю, что психолог за психологом помочь не могут. И я, то есть, или психологу помогать, или самой себя вытаскивать. Да? Но как-то я себя еще больше усугубила. Я ходила очень часто в храм. Я практически каждый день была в храме. И тут я зашла на исповедь в монастырь. Я понимаю, что у меня такой порыв был, что вот сейчас мне надо поговорить с батюшкой. Я захожу, я начинаю ему рассказывать. Я понимаю, что я не могу слов подобрать, чтобы мне хоть начать говорить, а он меня начинает отчитывать за то, что я стою в брюках. Ну, вот это был единственный момент, когда я развернулась, сказала спасибо вам большое, и 4 года я к храму не подходила вообще. То есть да, это был единственный раз, при этом я не подходила к храму, но я молилась всегда дома. То есть от Бога-то я, ну, у меня не было претензий к Богу, были претензии к конкретному священнику в конкретном храме. А потом случайно я встретилась с одним батюшкой. Мы с ним пересеклись на каком-то из мероприятий. И он меня очень аккуратно, он меня в храм привел обратно. Вот. И окончательно я пришла в храм после того, как, собственно, заболела. И после первой клинической смерти первое, что я попросила, это позвать священника.
Почему?
Попросить прощения. Наверное, попросить прощения у Бога, что не доверилась, не увидела, не знаю, как потребительски поступила по отношению к нему, да, что вот он со мной там с рождения, а я тут на 4 года.
выпало.
Да, да, да. Тут решила показать, кто в доме хозяин. Да, ну, то есть вот очень много было за то, что понадеялась там не на него, а где-то на врачей. Да, и я прекрасно понимала, что... И почему-то меня сильно удивляла первая клиническая смерть. Это я поняла, что это, во-первых, не больно, это, оказывается, настолько вот тепло. То есть о том, что я ухожу, я поняла, когда я почувствовала, как будто сзади вот кто-то вот пледом обнимает, и стало тепло-тепло. И я понимаю, что сейчас все, вот оно сейчас кончится. И тогда единственная мысль мне была, почему прощения попросить, потому что когда вся эта эпопея со здоровьем началась, я была мысль, что я это не выдерживаю. То есть когда меня из магазинов, ну, не то, что выгоняли, а просто не впускали в магазины с кардиостимулятором, когда я просила отключить экраны, мне в одном из магазинов достаточно жестко было сказано, что если вы не можете ходить в нормальный магазин, покупайте там, куда вас пускают. И вот понятно, что эмоционально я не выдержала, я хотела покончить с собой. Но так как я понимаю, что я же человек верующий, я же не могу с собой покончить, это же грех большой. Думаю, а что делать-то? Жить же нельзя так дальше.
Дети были уже, да?
Дочка uh-huh, была, да. Uh-huh. И с собой покончить не могу. Uh-huh. И тут я радостно вспомнила, что есть же маньяки, которые убивают. Пошла в полпервого ночи в лес. Но, к счастью для них, видимо, никого не нашла. И вот после этого, когда клиническая смерть наступала, вот единственная мысль, которая мелькнула, думаю, вот ты же этого так хотела, что ты сейчас-то боишься? Ну, собственно, тебе сейчас Бог дает то, чего ты очень хотела 3 месяца назад. Вот. И когда я пришла в себя, да, первое, кого просила позвать, это, да, это батюшку, и я просила прощения, каялась за собственное желание, каялась, потому что... Ну, мне действительно стало первый раз в жизни страшно, что я... Мне сейчас только что чуть не дали то, о чем я так сильно просила.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Дорогие друзья, это вечер воскресенья на Радио Вера. У нас в гостях сегодня Ирина Хвинге, клинический нейропсихолог, кинезиолог, перинатальный психолог, многодетная мама, у которой есть 2 своих деток и 2 усыновленных. Но, как Ирина справедливо замечает, они все свои. И вы знаете, вот что еще хотелось с вами успеть обсудить. Все-таки вот сейчас... Вы упомянули о том, что вы разбираетесь в законодательстве, да, и вы так следите за тем, что вот происходит с законами. Сейчас ведь идет такая некоторая кампания по борьбе все-таки с абортами, да, наконец как-то до этой темы наше государство дошло. И вы-то столкнулись вот в вашей жизни с очень таким серьезным прессом, да, вот когда как раз Сашу да. Вы вынашивали, да, вот вы уже упомянули, что вас очень настойчиво убеждали в том, что, ну, может быть, не стоит рожать, потому что у него
как вот сейчас якобы... Сейчас мягко-то вы смягчили то, как они убеждали.
Да, и наверняка... Да, и наверняка у вас, ну, так сказать, много других было примеров, да, перед вашими глазами прошедших, когда был такой очень серьезный прессинг на женщин и фактически вынуждали детей не рожать, да, детей убивать. А как вам кажется, вот что нужно сделать или чего не нужно делать сейчас для того, чтобы... Ну, не выплеснуть ребенка с водой, да, то есть понятно, что аборты – это, безусловно, ну, страшная вещь, но вот вместе с тем ведь можно и как-то очень серьезно навредить, если сделать вот это неаккуратно, да, если это законодательство принять без каких-то необходимых оговорок, да, и так далее. Вот на ваш взгляд, вообще какие здесь основные проблемы, да, и как их можно решить законодательно? И можно ли их решить законодательно?
Я думаю, решить можно. Здесь проблем-то у нас не одна и даже не 2 в это направление, потому что эта тема очень долгое время была запретной, неудобной, боялись про это говорить, не хотели про это говорить, она очень резонансная, эта тема, потому что очень сильно противоборствующая сторона. Но у нас главная эта проблема – это неинформированность. И вот то, чем, наверное, спасибо огромное там Наталье Москвитиной, да, за ее вот проект «Здравствуй, мама», мы-то задумались тогда о том, что Действительно, а как нас встречают в женских консультациях? Наташа совершенно правильную линию, да? То есть меня, например, в женской консультации встретили фразы «Те, кто дура в таком возрасте и с таким анамнезом беременеть разрешил». Ты врачей спросила? То есть вот это то, чем меня встретили в женской консультации. А потом, когда синдром Дауна поставили по скринингу Саши и генетику подтвердил, мне просто молча протянули комплект документов для аборта. То есть вообще со мной не разговаривали, не то что там прессинг, не разговаривали вообще. И так как я очень часто участвую в программе «Прямая линия жизни», то мы же звонки принимаем, письма принимаем, и женщины сталкиваются как раз-таки с тем, что первый прием в женской консультации их не поддержали, им ничего не разъяснили. Вот момент вот этой информированности. Если врач встретит радостно, то это уже полдела. Вот Наталья не так давно этот проект начала внедрять на территории Российской Федерации, но мы по одному из регионов уже видим минус 42% абортов, просто потому что, приходя в женскую консультацию, врач встретила фразы «Здравствуйте, я поздравляю, вы будущая мама». И подарила буклетик с пинетками. Все. То есть это вот до неприличия простой проект, который дал колоссальнейшие результаты.
Ничего себе.
И здесь даже на законодательном уровне ничего менять не надо. Надо было просто врачу улыбку на лицо натянуть. И когда мы столкнулись в одном из сюжетов, который я смотрела на телеканале «Спас», там тоже приехала съемочная группа посмотреть, как врач УЗИ проводит второй скрининг, и врач вышла, дав маме будущий результат УЗИ, у вас у ребенка патология, и все. И на вопрос корреспондента, а вы разъяснили маме, что за патология? А она говорит, ко мне пришла не за разъяснением, она за результатом ко мне пришла. Ну, то есть вот этот момент был, это вот то, что двигает нашими женщинами в сторону... у нас же все интернет читают. Все читают книжки. Те, которые осведомленные, да, специалисты или кто-то, он знает, о чем идет речь. А другой человек, он по незнанию, он начитается в интернете, правильно, то, что там написано, это ужас. А насколько это действительно ужас? Маме, вот если бы у нас сидели кто-то, кто разъяснял бы будущей маме особенность диагноза, какие прогнозы, в каких случаях что надо делать, то, вот, во-первых, уровень катастрофизации бы снизился существенно, а во-вторых, мама уже осознанно принимала решение, сохранять эту беременность или нет, потянет она это или не потянет. А здесь... И на нее прессуют, естественно, да, говорят, что это кошмар, это ты себе жизнь сломаешь, ну, как, собственно, что говорили мне, да, там, и зачем ты себе жизнь ломаешь, и ребенок у тебя там психическую травму получит, и муж от тебя уйдет, ты ж мой муж уйдет, не ваш, вы-то что переживаете? А другая женщина не сможет противостоять этому. И вот если бы вместо вот этих эмоционально окрашенных фраз они давали объективное разъяснение, что это за диагноз, какие бывают формы, и бывают ли какие-то разные формы, какие бывают прогнозы в том или ином случае, уже бы существенно снизился процент абортов. Вот. А на законодательном уровне, да, можно вывести это из ОМС. То есть есть аборты, которые угрожают жизни матери, но, к сожалению, как бы мы там, наверное... не боролись, но мы, естественно, сохраняем до последнего. Да, но всегда же мы понимаем, что когда стоит вопрос жизни женщины или ребенка, врачи спасают всегда женщину. Вот после ДТП, каких-то вот этих вот вещей. Да, но это одна история. А когда женщина просто решает, что она не готова, ну, почему это должно делаться на деньги налогоплательщиков? Угу. Ну, пусть она свои хотелки за свой счет и реализовывает. И есть здесь противники этого всего, говорящие о том, что тогда возрастет число подпольных абортов. Так, ребят, ну а что же не бесплатное? Альтруистов-то там нет. И как раз заплатить в хорошей клинике или заплатить в подпольщиков. Но как бы, почему государство должно брать на себя ответственность за их хотелки? Вот хотя, в общем-то, из тех женщин, которые решаются на аборты, ну вот мне за последний год только троих удалось отговорить, просто разъяснив, что вообще может быть. Одна девушка пришла действительно с тем, что бросил молодой человек. Мы с ней посмотрели, какие есть фонды, какие есть кризисные центры, кто занимается чем, да, то есть если тебя родители не примут, куда ты вообще можешь с этим пойти? В том числе и там тот же фонд Наташи Москвитиной. Вот, сохранили, родили. Все хорошо.
То есть к вам идут не только для реабилитации детей,
ну, во-первых, я кризисный
собственной
психолог.
Реабилитации.
Я же кризисный психолог по одному из образований, и я сейчас очень много занимаюсь и вот как раз посттравматические моменты.
ПТСР.
И дети умирают, с диагнозами и сейчас пришедшие после ранения солдаты после СВО.
То есть вы не только с детками работаете, да?
Да, да, то есть я не только с детками, кризисных психологов, к сожалению, у нас не так много, кто может с такими проблемами работать, потому что, ну, там работаешь над комплексной семьей.
А вот что вам дает ваша работа, да? Ну, такой вопрос немного банальный, но я имею в виду спросить, что... Ну, наверное, это, с одной стороны, возможность действительно как-то...
Помочь людям.
Помочь людям, да, и это один из источников, может быть, как раз тех сил, да, которые вы получаете, потому что когда ты, ну, помогаешь другим, то нет лучшего способа откуда-то получить силы, да, как вот попробовать кому-то помочь. Вот насколько вас поддерживает эта работа? Она, понятно, что очень тяжелая, понятно, что там вроде бы немного радости ты видишь совсем, да, вот, но с другой стороны, вот, что она вам приносит? Можете как-то на эту тему немножко порассуждать тоже.
А здесь мы, наверное, говорим о том, что я не столько отсюда силы черпаю, сколько она их не отнимает. Вот когда происходит выгорание, когда работа выбрана не совсем правильно или профессия выбрана не совсем правильно, то есть мало того, что где-то проблемы, так еще и на работе тяжело, и человек начинает выгорать. А здесь у меня, ну, я после 9 класса, я же сходила на профориентацию в свое время, и мне тогда огромными буквами написали там медицина или психотерапия. Но 93-й год, тогда это был, ну, либо следственный изолятор, либо Кащенко. Я говорю, а что-нибудь более позитивное есть? И мне тогда предложили, что только-только заходило в России направление HR-менеджмента. Говорит, ну, тебе надо сохранить психологическую составляющую. Но, говорит, помяни мои слова, ты вернешься в эту профессию, потому что это твое. Это то, где ты можешь, говорит, вот многие годы. Вот, ну, просто твоя профессия. Она не, там, не сложная, не легкая, не хорошая, не плохая, она твоя. И действительно, да, кончилось тем, что я с позиции вице-президента по HR очень крупной компании, порядка 40 тысяч человек, то есть компания была, я одним днем увольняюсь и ухожу помощником психолога на 10 тысяч рублей. Ну, то есть сказать, что меня чуть в психиатрическую больницу не сдали родственники и друзья, не
сказать. Только уже не врачом, а пациентом.
Да, но вы не представляете, насколько мне стало легко на тот момент. Вот, и я тогда поняла, что да, я хорошо справлялась, я была на очень хорошем счету, меня очень быстро подняли до этой должности, я на совершенно другую должность пришла в эту компанию, сделала хорошую карьеру. Но вот там я поняла, что вот теперь я дома, называется. И поэтому как бы не было тяжело, да, непростые случаи, а я тем более, я не, ну, простых у меня практически и нету, ко мне приходят с очень сложными. Но когда это твое, ты умеешь выстроить процесс так, чтобы не выгорать и уметь переступить. И когда я прихожу домой, у меня нет ощущения, там, что меня выжили просто. Нет такого, что я в отпуск уползаю, а не ухожу. Да. Я, в принципе, не хожу в отпуск, поэтому у меня...
Уползать некуда.
Да, да, некуда уползать. Поэтому... Вот, поэтому здесь профессия, она просто, вот, скажем, вернулась туда, где должна была быть.
Дорогие друзья, вот мы нащупали еще одну тему, на которую можно было бы еще одну целую передачу, наверное,
или не одну
сделать, да, про то, как вот Ирина, ведь она была HR-директором крупной компании российской, а потом вот так в одночасье все поменяло в своей жизни. Это действительно такая тема для отдельной передачи. Дай бог, мы когда-нибудь ее проведем. Может быть, мы вас заранее приглашаем еще раз.
Спасибо.
К нам в студию. Вот. А пока что, наверное, вот должны напомнить, что сегодня у нас в гостях была Ирина Хвинге, клинический нейропсихолог, кризисный психолог, кинезиолог, перинатальный психолог. У Ирины 4, если правильно понимаю, 4, да, высших образования у вас?
Да, я 11 профессиональных переподготовок.
Ага, вот, конечно, хочется вот передать низкие поклоны вашему мужу тоже и вашим деткам, потому что вот то, что вы делаете, понятно, что вы можете делать только все вместе. И слава богу, что вот у нас сегодня получилось поговорить о таком замечательном примере семьи, который может дарить любовь, дарить, ну, какую-то заботу вот тем деткам, которые оказались этой любви ну, по разным причинам лишены. Спасибо вам большое, Ирина.
Спасибо вам.
У микрофона была Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов. И надеемся, что услышимся с вами в следующее воскресенье. Ирина, спасибо большое еще раз, что провели с нами этот вечер воскресенья.
Вам спасибо. Огромное спасибо. Всего доброго.
С Богом. До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».